Часть четвертая. И настала ночь. Глава 19. То, чего ты не знаешь. Виола.
«Слезь с меня!» Она закрыла мне рот ладонью и прижала. Меня всю прижала к земле, прямо собой, пока поверх носились облака пыли от обрушения коммуникационной вышки. «Прекрати орать!» — прошипела она. Я укусил ее за руку. Она скорчила рожу, больно и сердито сразу, но... Меня все равно не отпустила. Снесла укус и ни мускулом не пошевелила. «Сможешь кричать и вопить сколько захочешь, но позже, моя девочка, позже...» «Через 2 секунды здесь будут толпы солдат, как думаешь? Они поверят, что ты просто мимо проходила?» Подождала реакции. Я прожгла ее взглядом, но все-таки кивнула. Она убрала руку. «И не смейте звать меня моей девочкой!» Я старалась говорить тихо, но не менее яростно, чем она. «Никогда больше не смейте!» Мы кинулись бегом вниз по холму. Склон был крут, назад к дороге, откуда я пришла. Скользя на палой листве, вымокая в росе, все вниз и вниз, я перепрыгивала через какие-то бревна, корни, холщовый мешок камнем бил меня по плечам. А что мне оставалось делать? Только бежать за ней. Если вернусь в город, меня поймают, и бог знает, что еще сделают. А еще одного выбора она меня только что лишила. Внизу склона были густые кусты. Она стремительно нырнула прямо в них и знаком велела следовать за ней. Я проскользнула туда же, вся запыхавшись, едва дыша. «Делай, что хочешь, но только не ори», — предупредила она. Не успела я и рта раскрыть, как она прыгнула прямо в заросли и пропала. Мне пришлось продираться через путаницу листьев и веток. Некоторое время я сражалась с природой, пока внезапно не вывалилась на другую сторону, как оказалось, на дорогу, где стояла телега с каким-то мужчиной на облучке, а рядом пара солдат. Солдаты в упор смотрели на нас с мистерис Койл. Смотрели, надо сказать, не столько злобно, сколько обалдело, но шума у них не было, так что кто их разберет? Шума не было, да, зато были ружья. И ружья сейчас внимательно смотрели на нас.
«А это кто еще к черту такая?»
— гавкнул один немолодой мужик с бритой головой и шрамом вдоль челюсти.
«Только не стреляйте!»
Мистерис Койл с готовностью вскинула руки вверх.
«Мы слышали взрыв»,
— добавил второй, молоденький, не сильно старше меня, со светлыми волосами до плеч. И тут тот, что постарше, выдал нечто совсем неожиданное.
«Ты опоздала!»
«Хватит, Магнус!»
Мистерис Койл опустила руки и зашагала к телеге.
«Ружье можете опустить, она со мной».
«Чего?» Я как примерзла к месту.
«Трассирующая оказалась совершенно ни к черту»,
— поделился молодой.
«Мы даже не уверены, где она упала». «А я тебе говорил, что они слишком старые»,
— заметил Магнус.
«Ну, дело свое она сделала»,
— сказала мистерис Койл, возясь в телеге.
«А где упала, это уже дело второе».
«Эй!» — я решила привлечь к себе внимание. «Что тут происходит?»
«Хильде»,
— спросили с облучка. Мистерис Койл замерла, не докончив движение, солдаты тоже. Все уставились на дядьку с поводьями в руках.
«И это же ведь ты, не? Девочка Хильди. Також зову моя Виола».
У меня в голове была такая сумятица, все внимание ушло на солдат, так что я просто не обратила внимания, кто там сидит в телеге. Лицо почти без выражения, одежда, шляпа, голос, шум, тихий и ровный, словно далекий горизонт. Человек, который когда-то вез нас с Тоддом через море штук. «Уилф!» — ахнула я. Теперь уже все смотрели на меня. Брови мистерис Койл вылезли так высоко на лоб, словно решили забраться под волосы и спрятаться там.
«Прифт!»
— поздоровался Уилф.
«Прифт!»
— ответила я, слишком сбитая с толку, чтобы сказать что-то еще. Он тронул двумя пальцами поля шляпы.
«Ять рад, что ты добралась, куда хотела».
Мистерис Койл зашевелила губами, но пару секунд оттуда не было слышно ни звука.
«Потом у вас будет время пообщаться», — сказала она наконец. «Нам нужно ехать, сейчас же». «А для двоих там места хватит?» — спросил молоденький.
«Будет».
Она нырнула под телегу и сняла доску с днища.
«Залезай».
«Куда?»
Я нагнулась и разглядела скрытую полость на всю ширину телеги, узкую, неглубокую, вроде ящика над задней колесной осью.
«Мешок не влезет»,
— оценил Уилф, тыча пальцем в мою сумку.
«Я его возьму».
Я скинула лямку и протянула поклажу ему.
«Спасибо, Уилф».
«Быстрее, Виола», —
поторопила мистерис Койл. Кивнув напоследок Уилфу, я полезла под телегу и кое-как втиснулась в ящик, уперлась головой в дальнюю стенку. Мистерис Койл, недолго думая, ввинтилась следом. Молодой солдат оказался прав, места на двоих там не было. Мистерис Койл вжалась практически в меня, лицом к лицу, всадив коленки мне в бедра. Ее нос в полудюйме от моего. Не успела она втянуть ноги, как панель поставили на место, и внутри настала полнейшая тьма.
«Куда мы?»
— начала я, но она сурово на меня шикнула. Снаружи по дороге грохотали, приближаясь солдатские башмаки. Впереди цокали конские копыта.
«Доложить!»
— рявкнул голос, когда все это поравнялось с телегой. Голос. Где-то высоко вверху, а ниже повизгивает лошадь. Но этот голос...
«Услышали взрыв, сэр?»
— отрапортовал старший из солдат.
«Этот человек говорит, с час назад его обогнали женщины, сэр, на речной дороге».
«Суки!»
— сплюнул какой-то другой солдат из настоящих. «Этот голос я тоже узнала. Сержант Молот».
«Из какой вы роты?»
«Опять он».
«Из первой, сэр»,
— сообщил молоденький после крошечной паузы.
«Капитану Хэя, сэр».
«Этот слюнтяй?»
— снова сплюнул Молот.
«Если хотите стать настоящими солдатами, переводитесь в четвертую, я вас научу, что к чему». «Есть, сэр»,
— ответствовал старший солдат, более нервным голосом, чем стоило бы. Мне отсюда было слышно шум солдат в новоприбывшей роте. Телега, взрывы, стрелять в женщин. Но шум сержанта Молота молчал, его не было.
«Арестовать этого»,
— приказал Молот, подразумевая Уилфа.
«Мы как раз этим и занимаемся, сэр».
«Суки»,
— повторил Молот, дал шпоры коню. «Подчиниться», — подумал конь, и вместе со своими людьми скорым маршем ушел по дороге дальше. Я выпустила воздух, даже не заметила, как задержала дыхание.
«Его даже не наказали»,
— прошептала я больше себе, чем мистерис Койл.
«Позже»,
— также шепотом ответила она. Уилф щелкнул поводьями, и телега медленно тронулась с места. Нас мерно закачало. «Стало быть, мэр врал, всю дорогу врал. Ну, конечно, врал, ты идиотка». Убийца Мэдди разгуливает на свободе, готовый убивать и дальше, и явно при лекарстве. А меня меж тем подбрасывало и колотило об женщину, которая только что уничтожила последний шанс выйти на связь с кораблями, способными нас спасти. И тот где-то там, неизвестно где, брошенный один. Никогда в жизни мне еще не было так одиноко. Ящик был адски мал, слишком мало воздуха на двоих. Плечи и локти, синяки, ухабы — все, что было на нас, постепенно промокало от пота. Нет, мы не разговаривали. Шло время. Потом еще шло, и еще. Я погрузилась во что-то типа дремоты. Близкое, чужое тепло буквально высасывало из меня жизнь. Качание телеги сравняло все мои горести, и в конце концов я сдалась и закрыла глаза. Разбудил меня стук по дереву. Я была обрадовалась, что пора влезать, но старший солдат сказал только:
«Крутая дорога, держитесь там».
«За что?» — проворчала я, но продолжить все равно не успела, хотя собиралась, потому что телега, кажется, рухнула в бездну с утеса. Лоб мистерис Койл повстречался с моим носом. Тут же откуда-то возник запах крови. Она охнула и задохнулась. Это моя рука въехала ей куда-то в горло. Телега запрыгала, заскакала. Я стала честно ждать, когда мы, наконец, перевернемся и все закончится. Но тут мистерис Койл обвела меня руками, притянула к себе, уперлась в противоположную стенку одной рукой и одной ногой. Хоть какая-никакая амортизация, тем более для двойного веса. Я засопротивлялась, Не надо мне этого вашего непрошенного удобства. Но ход был вообще-то мудрый. Мы тотчас же перестали биться друг об друга, хотя телега преспокойно продолжала выплясывать на ухабах. Вот так последнюю часть пути я и провела в объятиях мистерис Койл. И в них же прибыла в лагерь ответа. Телега наконец остановилась.
Доску вытащили почти мгновенно. «Мы на месте», — сообщил молодой солдат, который блондин. «Все живы?» «А чего бы нет-то?»
Кисло отозвалась мистерис Койл, выпуская меня и вылезая из ящика. Она протянула мне руку, помочь выбраться. Руку я проигнорировала, извлекла себя из-за стенка и обозрела окрестности. Мы, оказывается, съехали по крутой горной тропинке, где едва проходила телега, на какой-то каменистый отвал прямо посреди леса. Деревья наступали со всех сторон и торчали рядком на ровной земле прямо перед нами. За ними, вероятно, и был океан. То ли я продремала дольше, чем думала, то ли она мне опять наврала, и он лежал гораздо ближе к городу. Второй вариант меня бы совсем не удивил. Белобрысый солдатик аж присвистнул, увидав наши лица. Я и сама ощущала, что под носом запеклась кровь.
«Давай я тебе что-нибудь от этого принесу».
«Она целительница»,
— бросила мистерис Койл.
«Сама справится».
«Я Ли»,
— представился он с широкой ухмылкой. Секунду я раздумывала, как должно быть отвратно выгляжу с кровавым носом и в этом нелепом наряде. «Я Виола», — сообщила, наконец, глядя в землю.
«Эвонь, твой на с ума!»
Рядом внезапно нарисовался Уилф, протягивая мешок с лекарствами и перевязочным материалом. Я мгновение таращилась на него, а потом взяла и кинулась на шею, обняла, облапила прямо, вжалась в его большую надежную тушу.
«Рад тебя видеть, Хильди»,
— сказал он. «И я тебя, Уилф», — невнятно пробормотала я, отлепилась и взяла мешок.
«Это Корин собирала?»
— полюбопытствовала мистерис Койл. Я выудила из мешка пластырь и стала вычищать из-под носа кровь. «Вам какое дело?»
«Меня много в чем можно обвинить», — кивнула она. «Но в том, что мне нет дела, никак, девочка моя».
«Я уже говорила». Я впилась взглядом во взгляд. «Чтобы вы никогда меня так не называли!» Она облизнула зубы, бросила быстрый взгляд на Ли и второго солдата, Магнуса, и они стремительно ретировались, растворились в гряде деревьев, что впереди.
«И ты тоже, Уилф? Ты бдишь тип-топ?»
Он посмотрел на меня. «Думаю, да, Уилф». Я тяжело сглотнула. «Только не уходи далеко». Он кивнул, тронул поле шляпы и зашагал вслед солдатам. Мы обе проводили его взглядом.
«Хорошо».
Мистерис Койл повернулась ко мне и скрестила руки на груди.
«Давай послушаем».
Я посмотрела на нее, на ее вызывающую физиономию. Дыхание тут же участилось, а гнев внутри взмыл так легко, так стремительно, что меня чуть не разорвало надвое.
«Как вы посмели?»
Но она уже меня перебила.
«У того, кто первый выйдет на связь с твоими кораблями, будет большое преимущество. Если это будет он, там все быстро узнают про мерзкую террористическую группу, которая тут мешает жить мирным людям, так что не могли бы они, если не трудно, помочь с трекингом этих отщепенцев, чтобы нас выследили и стерли с лица земли?»
«Да, но если мы...»
«Если это будем мы, да, конечно, мы расскажем про нашего доморощенного тирана. Только этого все равно бы не случилось.
Мы могли хотя бы...»
«Ты вообще соображала, что делала, когда мчалась, сломя голову к этой башне?»
Я сжала кулаки. «Я, по крайней мере, могла...»
«Могла что?»
Она буквально пригвоздила меня взглядом.
«Отправить сообщение на те самые координаты, которые так давно хочет узнать наш президент? Ты не понимаешь, что он только этого и ждет? Чтобы ты, наконец, попыталась. Почему, по-твоему, ты до сих пор бегаешь на свободе?»
Я вонзила ногти в ладони. «Нет, я не стану слушать, не стану слышать, что она говорит».
«У нас заканчивалось время», — устало сказала она. «Если мы не могли сами воспользоваться башней, чтобы позвать на помощь, мы хотя бы не дали ему это сделать».
«А когда корабли приземлятся? На этот случай у вас есть очередной блестящий план?»
Она разомкнула руки и шагнула ко мне.
«Ну, если к тому времени мы сами его не свергнем, побежим к месту посадки на перегонки, кто первый?» По крайней мере, так у нас будет честная битва».
Я упрямо потрясла головой.
«Вы не имели никакого права!
Это война,
которую начали вы!»
«Которую начал он, моя девочка!»
«А вы спустили с цепи!»
«Иногда приходится принимать трудные решения».
«И кто же дал вам право их принимать?»
«А кто дал ему право сажать под замок половину населения планеты?»
«Вы людей взрываете!»
«Несчастные случаи, очень прискорбные».
«Моя очередь сделать шаг».
«Точно как он бы сказал!»
Плечи ее поднялись.
«Будь у нее шум, мне бы сейчас снесло полголовы».
«А женские тюрьмы ты видела, моя девочка? Тем, чего ты не знаешь, можно кратер заполнить».
«Мистер Скойл!» —
крикнули из деревьев. На каменистую прогалину снова вышел Ли.
«Там рапорт прибыл».
«В чем дело?»
Он посмотрел на меня, снова на нее. Я уставилась в землю.
«Три роты солдат идут маршем по речной дороге», — сообщил он. «Они направляются к океану».
Я вскинула голову. «Они идут сюда?»
«Нет»,
— сказал Ли.
«Они идут к океану».
Я исполнила тот же трюк. На него, на нее, на него. «Но мы разве не...»
«Разумеется, нет».
Голос мистера Скойл был ровен и насмешлив.
«С чего ты взяла, что мы там? И с чего, интересно, это взял президент?»
По спине прошел злой холодок. Я только сейчас заметила, что вся дрожу в этих огромных глупых рукавах. Так она проверяла меня. Как будто я могла вот так взять и выложить мэру куда...
«Да как вы посмели?» —
сделала вторую попытку я. Но гнев поднялся потопом и так же внезапно схлынул.
«Тот», — прошептала я.
«Океан», — сказал его шум. Он обещал его спрятать, и я знала, что обещание он сдержит, если сможет. «Тот, неужели он? Неужели ты...» «Ох, нет!
Я должна вернуться! Я должна его спасти!»
«Прямо сейчас мы ничего не сможем для него сделать», —
покачала она головой.
«Он его убьет!»
Она посмотрела на меня не без жалости.
«Возможно, он уже мертв, моя девочка».
У меня перехватило горло, но я взяла голос приступом.
«Вы не можете этого знать».
«Если мальчик не мертв, значит, он, скорее всего, сознался добровольно».
Она склонила голову на бок.
«Какой вариант ты бы предпочла?»
«Нет».
Я затрясла своей. «Нет».
«Мне очень жаль, моя девочка».
Голос стал немного спокойней, немного мягче, но силы не утратил.
«Правда жаль. Но на кону стоят тысячи жизней, и хочешь ты того или нет, а сторону ты уже выбрала».
Она посмотрела мне через голову, туда, где стоял Ли.
«Так давай я тебе покажу твою армию».